Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 9 лістапада.
Недахоп кадраў на прадпрыемствах і беспрацоўе. Што з гэтым рабіць?
Режыма з нейкай катэгорыі крытычна важных это сілавікі, это разнага рода прапагандзісты.
Прэзідэнт, манарх і ілжэнавуковае трызненне, катастрофа адукацыі Беларусі.
Идеологическое оболванивание было. А если вы говорите о практической значимости, нулевая значимость.
Зрабіць краіну, якой мы будзем ганарыцца. Віктор Бабарыка святкуе трэці дзень нараджэння за кратамі.
Я вот пытаюсь, на самом деле, опираясь на мою абсалютную веру, что беларусы самастаяцельна могуць свой выбор сделать, попробовать дать, в первую очередь, себе і остальным шанс сделать страну, которой мы будем гордзіцца.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі катастрафічна не хапае слесараў, токараў, фрэзіроўшчыкаў. Менавіта рабочыя прафесіі знаходзяцца ў топе запытаў ад наймальнікаў, паведамляе Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі.
Напрыклад, мінскі трактарны завод патрабуе 1500 работнікаў. Бракуе кадраў на такіх буйных прадпрыемствах, як МАЗ, Гомсельмаш, Атлант, БелАЗ. Прычым, скардзяцца прафсаюзы, нават на вакансіі з высокімі заробкамі не заўсёды атрымліваецца знайсці чалавека. Гэта адбываецца не адзін і не два гады.
Пакуль прадпрыемствы закрываюць прабелы ў кадрах зверхурочнымі зменамі. Але, прызнаюцца кіраўнікі заводаў і абаронцы правоў рабочых, гэтая сістэма недасканалая і трэба нешта рабіць.
Вось што кажа старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда.
Здесь нет только одной проблемы, поскольку, понятно, здесь есть и вопрос и престижа рабочих специальностей. А в этом вопросе очень важным является такой момент, как заработная плата, условия труда. И это все составляющие, которые определяют, насколько сегодня молодой человек выбирает себе ту или иную специальность. И если в стране будут только выбирать специальность или экономиста, или юриста, и будет перепроизводство этих специальностей, тогда вопрос, кто будет работать на заводах, на предприятиях. И когда сегодня коллективы, когда есть уже средний возраст трудовых коллективов 55-56 лет, мы считаем, что это сегодня уже предельный возраст, когда нету притока молодых кадров, тогда предприятие работает без перспективы.
На фоне скаргаў прафсаюзаў дзіўнымі выглядаюць даныя Белстата, паводле якіх з пачатку года арганізацыі звольнілі амаль 496 тысяч, а прынялі на працу на 70,5 тысяч чалавек менш. Дэфіцыт працаўнікоў у цэлым па краіне перавышае 100 тысяч чалавек.
Год таму той жа Белстат налічыў у Беларусі 200 тысяч беспрацоўных. Чым яны займаюцца? Што ўвогуле адбываецца на беларускім рынку працы?
Пра гэта ды іншыя нашы калегі з абычнага утра пагутарылі з эканамістам, кіраўніком праекта «Кошт урада» Уладзімірам Кавалкіным.
Если мы говорим про экономику в целом, очень не хватает рабочих профессий, особенно людей, способных работать на станках с цифровым управлением. А вот эти все старые там, Дмитричи, Григорычи, Андреичи, они уходят на пенсию, заменить их мало кем, потому что условия труда плохие, зарплата низкая. Это водители и очень многие категории. Но, на мой взгляд, для режима есть две категории прям критически важных. Это силовики и это разного рода пропагандисты.
Ну, их хватает.
Да, их пока хватает, в них пока инвестируют. Вот, поэтому они пока все еще есть. Я вот думаю, что в Беларуси режим будет готов отказаться от кого угодно, от учителей, от врачей, от кого вот абсолютно угодно. Главное, чтобы были силовики, которые, если что, могут прийти настучать по голове всяким недовольным. Есть пропагандисты, которые объяснят, что ты живешь в самой лучшей стране, поэтому у тебя нет повода быть недовольным.
Часам Лукашенко прыязджае на стратныя прадпрыемствы і літаральна пад страхам смерці забараняе звальняць адтуль людзей. Гэта папулізм ці спроба кантроля людей, связанными контрактами, протягивая Владимир Ковалкин.
Безусловно, через контракты гораздо проще давить на людей. Да? Когда человек живет, в общем-то, достаточно нищенской жизнью, получая, если мы говорим особенно про районы, регионы, очень маленькую зарплату, не имея возможности там, отложить денег на то, чтобы, не знаю, получить доп. Образование и найти другую работу. А вот, по сути, такое, знаете, экономическое рабство происходит, то, безусловно, такого человека контролировать гораздо проще тем, что вот не будешь делать, как я тебе сказал, я тебя убью. Вот. С одной стороны, это так. С другой стороны, это популизм. Это такой способ показать, что ну вот мы же всем даем работу. А с третьей точки зрения, это, знаете, такой очень извращенный способ выплачивать пособие по безработице, когда предприятие держит такую избыточную занятость ради того, чтобы создавать видимость, знаете, успешной экономики. Да? Хотя мы прекрасно понимаем, что в нормальной стране людям надо просто помочь найти другую работу, переквалифицироваться и поддержать какими-то деньгами, пока, собственно говоря, переквалификация и поиск работы происходит. У нас вот другой подход. У нас подход просто ходи на работу и получай вот эти нищенские копейки. Так что здесь тут целый набор факторов. По сути, это продолжение вот такой советской традиции, которая связана и с популизмом, и с закрепощением людей, шантажом людей и, по сути, установлением такого экономического рабства и с многими другими факторами.
Подчас апошней президентской кампании Виктор Бабарыка не раз говорил, что закрыть стратные предприемства и проучить людей – это не проблема. Все соправды это так. Вот что думает экономист Владимир Ковалкин.
Процесс, безусловно, сложный. С колокольни такого крупного или среднего бизнесмена он выглядит просто. Я с этим очень часто сталкиваюсь. А вот если посмотреть с точки зрения общества и страны, это не всегда так просто. Наверное, первый момент, который мне не нравится во всей этой дискуссии, закрыть, не закрыть. Вот этот вопрос, закрыть, не закрыть, он должен решаться рынком, а не чиновником. Собственно говоря, если предприятие убыточное, то оно банкротится. А если оно прибыльное, оно работает. В принципе, здесь никаких дополнительных решений принимать не надо. Другой вопрос, если предприятие убыточно конъюнктурно или убыточно вот в какой-то промежуток времени. Ну, что-то произошло на мировых рынках, что-то произошло с технологиями. И вот предприятие, оно, в общем-то, может быть прибыльным, с одной стороны. Но, с другой стороны, для этого нужны дополнительные ресурсы. Вот это должно быть предметом общественной дискуссии. Проще говоря, мы, там, как налогоплательщики, как граждане, из наших налогов финансируем какие-то инвестиции, покрываем какие-то убытки на этом предприятии. Ради чего? Ради того, чтобы это предприятие через, не знаю, пару лет стало прибыльным. Тогда в этом есть смысл. Если же это предприятие хронически убыточное, нужно просто провести процедуру санации банкротства, а людей, что называется, подхватить социальными службами, то есть выплатить им нормальное пособие, на которое они могут жить, а не вот это, что платится, предоставить им возможность переквалификации, найти другую работу и дать возможность найти эту самую работу. То есть вот здесь два таких трека. Если мы конъюнктурно убыточные, мы смотрим, а стоит ли овчинка выделки, а стоит ли спасение каких-то будущих социальных выгод и бизнесовых выгод, прибылей. Если нет, если да, то принимаем или не принимаем решение спасать или не спасать в рамках общественной дискуссии. Если нет, то оно просто банкротится. И здесь не нужно устраивать огромные дебаты, здесь во многом рыночек порешается.
Гэта быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, які паразважаў пра беспрацоўе і стратныя прадпрыемствы ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Прэзідэнт Манарх і ілжэнавуковае трызненне. Катастрофа адукацыі ў Беларусі.
Ідэалагічнае абалваньванне было. А если вы говорите о практической значимости, нулевая значимость.
Зрабіць краіну, якой мы будзем ганарыцца. Віктар Бабарыка святкуе трэці дзень нараджэння за кратамі.
Я вот пытаюсь, на самом деле, опираясь на мою абсалютную веру, што беларусы самастаяцельна могуць свой выбор сделаць, попробовать дать в первую очередь себе и остальным шанс сделать страну, которой мы будем гордиться.
А цяпер короткі перапынак на песню.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сусветный боксерский совет выключил боксеров Беларуси и России из своих рейтингов. Яны не смогут претендовать на титул его чемпиона. Боксерские бои у Беларуси и России проводиться не будут, поведомляет Трибуна. Причиной санкции является война, якую Россия вяде супроть Украины, а Беларусь – союзник россиян. Чэрвенский «Колас» не трапил у финальный раунд розыгрышу футбольного кубка региона УЕФА. На отборочном турнире, который прошел в Стамбуле, белорусская команда заняла только другое место в группе. Найлепший футболист Африки, гулец сборной Сенегала и Баварии Садио Мане пропустит чемпионат света у Катары за травмы. Ён отримал ее у чемпионате у Германии. На обновление потребуется несколько тыдней, а сусветное першинство стартует уже 20 листопада. Бобруйская «Динамо» Шинник у регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги отримала 3 запар перемоги. У вынику яно лидирует у своим дивизионе заходней конференции. Гандбольный клуб «Мяшков Брест» объявил про нового легионера – славенца Марка Матиашевича. Контракт с ним подписан до конца сезона. У опошние годы он выступал у Германии и Франции. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Кружки патриотичного выхования, форма, силовики и святары на уроках – тое, чым цяпер жыве беларуская школа. Пасля падзей 2020 года і пачатку вайны ва Украіне улады вырашылі прайсціся ідэалагічным катком па ўсёй сістэме адукацыі.
Ва ўніверсітэтах выкладаюць бескарысную палітэканомію, як у часы СССР, і праводзяць паралелі паміж пасадай прэзідэнта Беларусі і манархіяй. Гэта спроба ізаляваць беларусаў ад свету і падрыхтаваць кадры выключна для служэння сістэме, лічыць кандыдат гістарычных навук, доцент, экс-выкладчык факультэта міжнародных адносін БДУ Роза Турарбекова.
Еўрарадыё даведалася ў эксперта, чаму гэта тупіковая стратэгія, якая пакідае беларусаў без крытычнага мыслення і пазбаўляе шансу на паспяховую будучыню.
У праграме беларускіх універсітэтаў на 2022-2023 год ёсць 2 курсы абавязковыя для ўсіх спецыяльнасцяў. Гэта гісторыя беларускай дзяржаўнасці і сучасная политэкономия. Что это за курсы, тлумашить Роза Турарбекова.
То есть это не только на гуманитарных, да, как это было ранее, но и везде читается. Современная политэкономия, как и история белорусской государственности, они призваны, скажем так, укрепить идеологический элемент в учебном процессе. И если история белорусской государственности более или менее нам известный предмет, да, но большая достаточно доля этого курса посвящена таким институтам, как там президент. То, что касается современной политэкономии, это уже действительно именно, ну как сказать, ресоветизация, я бы сказала так. Само название курса. Все, кто учился в советских университетах, еще помнят, что читался такой предмет политэкономия капитализма и политэкономия социализма. Теперь, видите, называется этот предмет современная политэкономия. И из советского курса взяты, например, такие категории, как общественно-экономические формации, например. Вообще, в целом, вот эта вот картина мира, да, она очень сильно напоминает то, что было написано когда-то в этих учебниках, но с, конечно, определенными там изменениями, добавлениями.
Уже у Советском Союзе было зрозумело, что политэкономия с наукового пункта гледжання предмет бескорыстный. Главная его задача – створить для навученцев картину свету, зручную для уладов. С реальностью она может и не иметь ничего агульного. Например, у Советском Союзе рассказывали, чему социализм больше поспяховый, чем капитализм.
Идеологическое оболванивание было. А если вы говорите о практической значимости, нулевая значимость.
Теперь та же самая мета – створение картины света. Тлумашение, чему Беларусь зараз тут и у таким стане. В университетах кажутся, чему добрая белорусская социально-экономичная модель. Она разглядается разом с моделями Злученных Штатов Америки, краины Евросоюза, Китая и России. Университетами улады, вядомо, не обмяжевываются. Недавно белорусы назирали за очистку прыватных школ. Магчыма, таму, што там факультатыўны курс асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы не з'яўляюцца добраахвотна прымусовым. У ім адведзена асаблівае месца ролі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у фарміраванні ідэалогіі беларускай дзяржавы. В універсітэцкім курсе гісторыя беларускай дзяржаўнасці ўвогуле праводзіць паралелі паміж прэзідэнтам Беларусі і інстытутам манархіі. Гэта ўжо пакідае беларусаў без крытычнага мыслення, адзначае Роза Турарбекова.
Не создаюцца інфармацыйны вакуум, да, такой пузырь, вот, в каторы как бы пранікнуць очень тяжело. Благодаря, конечно, інтэрнэту есть возможность получать информацию альтернативно. Это при желании. А если желания нет, вот в чём дело. И мы с вами сейчас говорим не только о подростках, мы с вами говорим о молодёжи, которая поступает в университеты и в институты. То есть речь идёт о высшем образовании. Таким образом, они пытаются воссоздать ту систему подготовки советских кадров, которая когда-то была. Насколько у них это получится? Ну, у них получится, я бы сказала так, криво. Примерно так же, как и с ценами. Вот. Но всё равно что-то получится. Понимаете, проблема заключается в том, что ничего другого-то там не предлагается. Нет альтернативы. Предложены учебники, ну вот я видела учебники этих курсов, но это даже не дилетантство, это такое профанство, что это всё в 21 веке, в 2022 году будет читаться всерьёз опять эти общественно-экономические формации. Понимаете, это настолько с методологической научной точки зрения несостоятельные вещи теперь, что для меня это просто, это всё равно, что сейчас нести, я не знаю, какую-нибудь ересь в виде каких-нибудь сектантских, я не знаю, учений в школу. Примерно на том же уровне.
Але ёсць інтэрнэт, і выратавацца ад антынавуковых праграм уладаў можна, але гэта запатрабуе дадатковых намаганняў.
Ну, мне кажется, что большое значение сейчас будет иметь онлайн-образование. Вот, необходимо, ну, как бы помогать и подросткам, и молодёжи, подсказывать им вот эти вот образовательные платформы, курсы. Сейчас появляется очень много всяких разных предложений в этой связи, в том числе и в белорусском сегменте. Мне кажется, что вот здесь вот имеет значение большое этому уделять внимание. А потом придётся, да, действительно заниматься детьми дома. Вот, и каким-то образом вот встраивать их вот в эту систему неформального образования, дабы они не потеряли связь с миром. Потому что самое страшное, самое ужасное во всей этой истории – это то, что белорусское общество, в первую очередь белорусскую систему образования, детей пытаются изолировать от общемирового, да, тренда.
А як же советская адукация лепшая у свете? Есть миф об тем, что так и было. Может, не так уж дрена было б вернуться до советской системы. Сила советской адукации была у докладных и натуральных науках, тому что на их вылучались серьезные сродки, и там не потребна была идеология. А вот у гуманитарных науках был полный провал, який и привел до развалу Советского Союза, резюмуя Роза Турарбекова. Информационная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Зрабіць краіну, якой мы будзем ганарыцца. Віктар Бабарыка святкуе трэці дзень нараджэння за кратамі.
Я вот пытаюсь, на самом деле, опираясь на мою абсалютную веру, што беларусы самастаяцельна могуць свой выбар сделаць, попробовать дать в первую очередь себе и остальным шанс сделать страну, которой мы будем гордиться.
Протягнем не в забаве.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Зыбош. Витаю, это новины шоу-бизу. ЛСП у разгары концертный тур по России. Омск, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Казань. Згодно с официальным сайтом, выступы запланованы у 13 городах с 5 кастрычника по 12 листопада. У травня Олег ЛСП у интервью нашей Ниве казал, мы вырешили покуль не вертаться ни у Беларусь, ни у Россию. За маленьким выключением у червени гурт дал давно запланованный выступ на лыжниках. Тады ж представник гурта заявил про перенос червенских концертов у России на осень. Осень и наступила. Дапаможам гурту «Людзі на балоце» выпусціць апошні альбом і сабрацца дзеля развітальнага канцэрта. Фольк-рок гурт паўстаў у 2010 годзе. У 2012 музыкі запісалі першы альбом. У песнях на кружэлцы гучалі антыбальшавіцкія паўстанцкія матывы. Пазней гурт перайшоў да лірычнай музыкі. У 2014 годзе гурт вырашыў прыпыніць дзейнасць. Паміж сабой музыкі вырашылі, што пра распад гурта абвесяць пасля выхаду апошняга альбома, які на той момант быў запісаны на 80%. Але праца замарудзілася на гады. Патрымаць збор на апошні альбом можна па спасылцы ў тэлеграм-канале «Байкалча». Беларус робіць скульптуры мядзведзікаў у Беластоку. Яго праект атрымаў чарговае фінансаванне. Лукаш Леанюк, прадстаўнік беларускай меншасці на Падляшчы, у 2017 годзе за праект прагаласавалі больш за 600 беластачан. У 2022 праект атрымаў амаль 7 тысяч галасоў і заняў чацвёртае месца ў гарадскім конкурсе, на які было даслана больш чым 180 прапановаў. У Польшы ёсць легенда: на Падляшчы, у Беластоку і іншых месцах Беластоўшчыны так холодно, что тут уже белые медведи ходят по улицах и ядут людей. Не хотелось визуализовать гэты стереотип, как беластачане посмеялись с себе. У гэтым есть крыху терапевтичного сенсу, как подбадзёрыць жыхароў, что мы супер, тлумашить Лукаш. У выніку у Беластоку будет 16 мишек, 8 уже есть. У вас обеце задуму активист змог, дякуючы беластоцкому бюджету грамадзянскага удзелу. Гэта специальная частка бюджэту горада, якую можна накіроўваць на розныя праекты, якія палічаць важнымі жыхары. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
9 лістапада 59-годзе адзначае прэтэндэнт у прэзідэнты на апошніх выбарах былы кіраўнік Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка. Гэта яго трэці дзень народзінаў за кратамі.
Заява Віктара Бабарыкі пра тое, што ён высоўвае сваю кандыдатуру на выбары, змяніла хаду беларускай гісторыі. Беларусы паверылі, што ў краіне нешта можа змяніцца, і захацелі, каб ёй кіраваў паспяховы менеджер і мецэнат, які не толькі зрабіў свой банк адным з найлепшых у рэспубліцы, вярнуў у Беларусь карціны славутых мастакоў, але яшчэ і просты, сціплы і адукаваны чалавек.
Банкір заўсёды падкрэсліваў, што хоча, каб у Беларусі не было бедных, а не каб яна была краінай, якая ненавідзіць багатых. Падчас прэзідэнцкай кампаніі Віктар Бабарыка завітаў у студыю Еўрарадыё. Вось што ён распавёў пра сябе і сваё рашэнне рызыкнуць.
Я всё-таки чалавек, воспитан родителями і сістэмай Савецкага Саюза з очень простым чувствам, што если не ты, то кто же? І неужели вот то, о чем вы говорите, тот самый добробыт, стоит того, чтобы не попробовать изменить страну. И вы говорите, там, условно говоря, на алтарь там неизвестно чего на алтарь, а вот для меня, на самом деле, известно чего. То есть я не собираюсь жертвовать, но все-таки я вот пытаюсь, на самом деле, опираясь на мою абсолютную веру, что белорусы самостоятельно могут свой выбор сделать, попробовать дать в первую очередь себе и остальным шанс сделать страну, которой мы будем гордиться.
Віктар Бабарыка быў затрыманы 18 червеня 2020 года пасля таго, як улады распачалі крымінальны пераслед менеджараў і супрацоўнікаў Белгазпрамбанка. Банкіра абвінавацілі ў адмыванні сродкаў і атрыманні хабару і прысудзілі да 14 гадоў зняволення.
Бабарыка да апошняга адмаўляў рэпрэсіі ў краіне, называючы гэта міфатворчасцю. Аднак у выніку сам патрапіў пад гэты каток, прычым разам з сынам Эдуардам, які больш за 2 гады знаходзіцца за кратамі ў якасці закладніка і якому дагэтуль не выстаўленыя абвінавачванні.
Да свайго затрымання Віктар Бабарыка верыў, што ў Беларусі магчымыя сумленныя выбары і што Лукашэнка стрымае слова і сыдзе, калі беларусы прагаласуюць супраць.
Власть, я не магу сказаць, чтобы когда-нибудь обманывала. Они все время говорят правду. Не пойдем мы за цивилизованным человечеством, да мы туда и не идем. Через 26 лет у нас нет ни одного друга. Это не я сказал. То есть мы выполняем этот путь однозначно.
Пацан сказал.
Там, да, это никогда не было. Нам сказали, что чарка и шкварка. Ну, наверное, там на большее вроде как уже и нету, потому что не я сказал, но говорят, что уже детей нечем кормить, и поэтому надо их отправлять в школу, чтобы государство им давало обеды. Ну, то есть, так и здесь. Есть одна фраза, которая меня сильно вдохновляет, а именно, я ее тоже там не слышал, но было сказано, что если выйдет 1,5 миллиона людей, то власть сдаст свои полномочия.
Вы в это верите?
Ну, как я сказал, я ни разу не видел, чтобы власть обманула.
А кто это сказал?
Говорят, что это сказал Александр Григорьевич. Но, еще раз повторяю, я этого не слышал. Но если это было сказано, я поверил этому и пошел.
Ну, накольки я его чув, фраза гучала так. Коли белорусы скажут, что хопить, сыхоть, то я сойду. Але вот по подликах Лидии Михайловны белорусы так не кажут. Там элегантная победа на кожных выборах.
Ну, давайте дождемся 9 августа, потому что, ну, мне кажется, вот ощущение, которое сейчас есть, и тихо, вот что очень важно подчеркнуть. Мне иногда тоже спрашивают, почему тебя не было видно до там 2020 года. А две вещи, которые я все-таки даже в 2015 году не ощущал, что есть те самые 1,5-2 миллиона. Сейчас у меня есть чувство, что 1,5-2 миллиона белорусов, ну, я бы сказал так, подустали от того, что мы задержались или там ничего не делаем в последнее время. И второе, ну, мне кажется, поведение власти в период серьезной проблемы, которая называется COVID или COVID-19, очень сильно разочаровало белорусов. Потому что, ну, вот здесь такое неуважение к жизням своих сограждан, ну, мне кажется, это чуть-чуть уж сильный перебор. Вот. Исходя из этого, я все-таки думаю, что вот мне кажется, что, как вы говорите, есть возможность и есть ожидание, что белорусы могут сказать «нет». А второе, те технологические изменения, которые произошли в нашей стране, позволяют, я в этом уверен, я думаю, что все, каждый из нас знает несколько способов, как можно сделать эти выборы прозрачными. И не просто прозрачными, а фиксированно прозрачными. И вот фиксированно прозрачные выборы, ну, тут нельзя уже будет ничего с этим сделать. То есть, считать нужно будет какие-то либо фото, либо видеодокументы.
Але это не про гэтые выборы.
Почему?
Ну, поспеем зробить вот, вот все,
про что за нас это уже сделает технология. По-моему, телефоны есть у каждого.
Падчас апошняга слова ў судзе Віктор Бабарыка заявіў, што не здзейсніў ніякіх злачынстваў, у якіх мог бы прызнацца. І галоўнае, яму не сорамна перад сям'ёй, сябрамі, былымі калегамі і тымі, хто падтрымліваў яго ў перадвыбарчую кампанію 2020 года.
Банкір адбывае пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму ў Наваполацку. Ён працуе ў пякарні, дзе за сваю працу некаторы час зарабляў 1 рубель 60 копеек у месяц. Бабарыку часто змешаюць у ШИЗА і пазбаўляюць магчымасці атрымліваць карэспандэнцыю.
Але на ўсялякі выпадак мы агучваем адрас, на які можна пісаць Віктору Дмітрывічу. Папраўчая калонія 1, вуліца Тэхнічная 8, Наваполацк.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.